говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Каждая страна реформирует армию по-своему. Опыт Испании. Из истории мировой журналистики датский редактор о своем решении опубликовать карикатуры на пророка. Нет мусоросжигательным заводом. Российские экологи ждут ответа президента Медведева. И наука. Как Дарвиновский музей популяризирует теорию эволюции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Испании принят новый демократизированный армейский устав, который впервые за всю историю страны поставил под вопрос известную формулу «приказ командира – закон для бойца». Что это может означать на практике? И почему новый устав вызвал резкую критику испанских военных? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В уставе, разработанном гражданскими чиновниками Минобороны, отмечается, что военная дисциплина отныне не может быть слепой. А 48-я статья устава, я цитирую, предписывает соблюдать так называемые границы послушания подчиненных. То есть отныне военнослужащий не должен выполнять приказ, если считает, что он идет вразрез с положениями, записанными в Конституции Испании, или в какой-то степени нарушает права гражданского населения на территории, где действуют испанские военные. Мало того, если вы выполните подобный приказ командира, то можете быть сурово наказаны. В документе записано, что военные призваны соблюдать разделы Устава ООН по правам человека, в частности, в ходе миротворческих операций за рубежом. Речь идет о Косово, Ливане, Афганистане и Конго, где находятся испанские военнослужащие. Если имеет место вооруженное столкновение, то применять силу следует ограниченно, чтобы ответ противнику был пропорциональным, соответствовал бы удару с его стороны, но не более. Ответный удар можно наносить только по военнослужащим и военным объектам противника. Конец цитаты. Одновременно военные, находящиеся за рубежом с миротворческой миссией, должны уважать местные обычаи, охранять памятники культуры и не наносить вред природе. Представляя общественности новый устав, министр обороны социалистка Карме Чакон заявила:
«Устав впервые в истории предлагает военнослужащим правила поведения в ходе боевых операций, в том числе за рубежом. Испания официально обязывает своих военных придерживаться гуманных и справедливых положений, которыми должно руководствоваться все человечество. Кстати, мы начинаем не с нуля. Наши миротворческие миссии всегда имели гуманный характер».
Новый устав вызвал раздражение и в штабах, и в казармах. 38-летней женщине-министру, которую и так недолюбливали за полное незнание военной темы и непонимание нужд армии, посоветовали в довольно грубой форме отправиться в отставку. Между тем, у аналитиков устав вызвал вопросы. Что значит «не подчиняться командирам»? Насколько каждый солдат в силах разобраться, какой приказ можно выполнять, а какой противоречит испанской конституции и уставу ООН? Что значит не наносить удары по гражданским лицам и объектам? Что делать, если, например, террористы, одетые в штатское, ведут по вам огонь из здания больницы или жилого дома? С подобными ситуациями испанские военные могут столкнуться и сталкиваются, к примеру, в том же Афганистане. Ну а если враг стреляет из пистолета, следует ли вам применить такое же оружие, чтобы не противоречить гуманным правилам устава? Кроме того, придется ли вам, чтобы не нарушить принцип пропорциональности, беспрерывно подсчитывать потери противника, чтобы они, не дай бог, не превысили число ваших потерь? Лидер действующего в Испании полулегально профессионального союза испанских военных АУМЕ Мариано Касадо.
«Устав, представленный министром обороны, это сплошная пропаганда. Речь идет о показном пацифизме. Что это за армия, где каждый солдат может не подчиняться командованию и действовать по своему усмотрению? Если в бою начать спорить о гуманизме и об адекватности применения того или иного оружия, поражение обеспечено. Новый устав госпожи Чакон деморализует армию, делает ее небоеспособной».
Что касается военных, то их в частности раздражает тот факт, что министр, официально объявившая себя воинствующей пацифисткой, постоянно повторяет, что Испания, в отличие от США и других стран НАТО, в международной антитеррористической операции в Афганистане не участвует, что ее миссия носит сугубо гуманитарный характер. Испанские военные призваны в эту миссию для поддержания демократии, раздачи гуманитарной помощи, карамелек чупа-чупс детям, лечения больных, разминирования, строительства мирных объектов и так далее. Это делается, как считают наблюдатели, исключительно в политических целях, для того, чтобы не вызвать отрицательные реакции у экстремистов в некоторых исламских странах. Ведь испанское правительство выдвинуло, как считают независимые наблюдатели в поисках международного признания, идею так называемого «Альянса цивилизаций», некоего союза христианского и мусульманского мира. Чтобы поддержать утверждение министра Чакон в отношении Афганистана, в аналогичном духе высказываются все ее товарищи по правящей Испанской социалистической рабочей партии. Председатель парламента Хосе Боно.
Это сугубо гуманитарная миссия. Наши военные не применяют оружие. Они могут его использовать лишь минимально, для самозащиты. Таковы условия нашего участия в этой миссии.
Про участие в военных действиях в Афганистане ни слова, хотя на деле боевые столкновения испанцев с талибами и с человеческими жертвами там случаются постоянно. И если бы все оставалось в рамках пропаганды, куда ни шло. Но беда в том, что военнослужащие, погибшие или получившие увечья в боях с теми же талибами, считаются жертвами несчастного случая, ведь они участвовали не в военной, а в гуманитарной миссии. И по закону им положены значительно меньшие льготы, чем жертвам боевых операций. Несправедливость налицо, считает Марьяно Касадо.
Я полагаю, что правительство в любом случае обязано говорить людям правду. Мы требуем, чтобы власти внесли ясность в ситуацию вокруг Афганистана, где гибнут наши товарищи.
Однако под разговоры о гуманитарной миссии испанское правительство приняло решение ввиду экономического кризиса сократить пенсии по инвалидности госслужащим, в том числе военным. Представитель Ассоциации военных инвалидов Игнасио Крус.
Речь идет о сокращении пенсии на 25%. Кроме того, эта беспрецедентная мера принята правительством без предварительного согласования с профсоюзами и другими общественными организациями, вопреки существующему законодательству.
Между тем, новый устав декларирует, что воинское начальство обязано заботиться о том, чтобы их подчиненные могли успешно сочетать службу с личной жизнью. Этот пункт военные активисты назвали демагогическим и невыполнимым в данной ситуации. Дело в том, что в испанских воинских частях не хватает кадров. К тому же правительство без конца наращивает присутствие страны в различных зарубежных миссиях. К уже упомянутым миротворческим операциям недавно прибавили Сомали. Кроме того, из-за низкой зарплаты рядовой и сержантский состав профессиональной армии получает зарплату на 30-40% ниже среднего заработка по стране, а также из-за плохих жилищных условий и других проблем налицо текучесть кадров. Военным подобная ситуация надоела, и они требуют, чтобы власти уважали их гражданские и профессиональные права не на словах, а на деле. Жуан Мигель Перпинья, представляющий профессиональную организацию военизированной полиции, которая тоже подчиняется Министерству обороны.
Мы говорим о возможности защищать наши гражданские и социальные права, зафиксированные в Конституции страны, а посему общие для всех граждан. Мы хотим, чтобы выполнялся основной закон государства, и чтобы люди в форме пользовались правами наравне с остальными гражданами. Коллеги из других стран, с которыми мы вместе служим в Афганистане и Косово, этими правами давно пользуются. Почему же мы должны быть самыми отсталыми в этом смысле? Начальство забывает, что сейчас уже 21 век. Что касается нас, то мы будем продолжать борьбу за свои законные права.
Профессиональные организации военных, они действуют, как уже отмечалось, нелегально, поскольку в армии запрещено иметь профсоюзы, видят демократизацию испанской армии не в предоставлении солдатам права оспаривать боевые приказы командира, а в возможности отстаивать свои права на достойную жизнь. И в первую очередь иметь свой легальный профессиональный союз. Военные активисты внесли свои собственные предложения по демократизации армии еще 4 года назад. Министерство с тех пор обещало учесть их пожелания при составлении нового устава. Однако так и не учло. И кроме довольно абстрактного пункта о том, что отцы-командиры должны заботиться о подчиненных, в нем ничего нет относительно социальных прав военных. Ситуация в испанской армии объясняется особенностями истории Испании. эта страна относительно недавно перешла к демократической форме правления, и в ее армии служат лица, начавшие карьеру при генерале-диктаторе Франциско Франко. В Испании еще недавно отсутствовали гражданские свободы, тоталитарные порядки насаждались во всех сферах жизни, но армия должна была служить школой для испанских юношей. Профилактикой от свободомыслия служила муштра, офицерские оплеухи, гауптвахта и дедовщина. Военный активист Мариано Касадо.
Пришло время всерьез поговорить о свободах и правах в вооруженных силах. Пора принять во внимание наши предложения, которые лежат без движения с 2005 года. Следует, наконец, наделить испанских военных хоть какими-то правами.
Франкистская диктатура исчезла в 70-е годы прошлого столетия, а в начале этого десятилетия Испания отказалась от всеобщей воинской повинности и перешла к пополнению армейских рядов на профессиональной основе. Однако, как утверждают специалисты, с наследием прошлого в армии так и не удалось покончить. Нижние чины по-прежнему полностью бесправны, хотя и служат по контракту.
О новом уставе испанской армии рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Ну а особенности реформы российской армии я предлагаю обсудить на блоге нашей программы на интернет-странице www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Три года назад, в конце января, в начале февраля 2006 года, по мусульманскому миру прошла волна протестов против карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в датской газете «Юланс-Постен». Принял решение об опубликовании карикатур Флеминг Розе, редактор отдела культуры этой газеты. Сейчас публикация карикатур уже стала фактом истории журналистики. На прошедшем в Киеве семинаре для журналистов, работающих в постсоветских странах, Флеминг Розе рассказывал о том, как развивался этот скандал и о его значении для демократической прессы. С датским редактором беседовал Андрей Бабицкий.
Что предшествовало самой истории?
У нас не было никакого желания кого-либо оскорблить или ущемлять их религиозные чувства, но была проблема с самоцензурой в связи с освящением ислама в Дании и в Западной Европе в более широком контексте. И все началось с того, что детский писатель Дании вышел к средствам массовой информации, сказав, что я пишу книгу об жизни Мухаммеда для детей, но у меня большие проблемы найти иллюстратора. По его словам, три иллюстратора они отказались, и тот, который согласился, настаивал на анонимности. Это вид самоцензуры, когда человек не хочет появляться под своей собственной фамилией из-за того, что он боится последствий. Это была большая история в Дании, и у нас в редакции потом шло обсуждение о том, как продолжать эту тему. И тогда репортер предложил: давайте пригласим всех иллюстраторов в Дании нарисовать Мухаммеда, и мы таким образом выясним, есть ли это самоцензура или нет, и насколько это является проблемой. Это была исходная точка, и по следам этой истории я написал письмо членам Ассоциации карикатуристов Дании и пригласил их нарисовать Мухаммеда, как они его видят. Значит, без какого-то предлога или намек на издевательство или ущемление религиозных чувств и так далее и тому подобное. Это было совершенно открытое и нейтральное предложение. И второй момент, как человек, проживший какое-то время в Советском Союзе и будучи женат на русской, имея друзей среди бывших диссидентов, я сталкивался с самоцензурой, я видел, что это может делать с обществом. И я знал, что если один человек что-то делает и идет давление на него, очень сложно, но если 500 человек или 1000 или 50 тысяч делают то же самое, будет намного труднее оказать давление, и люди могут действовать более свободно. И это был второй момент. Если, скажем, 50 человек рисует Мухаммед, может быть, в следующий раз иллюстраторы не будут отказываться, ссылаясь на боязнь или страх перед последствиями.
Несколько слов о реакции мусульман. Была ли она для вас ожидаемым и по масштабам, и по резкости, насколько я понимаю, вас неоднократно угрожали убить?
Никто этого не ожидал, даже среди тех, которые профессионально занимаются исламом. Я не сомневаюсь в том, что были люди, у которых их религиозные чувства как-то были ущемлены, но это бывает каждый день и в каждой стране, и, слава богу, не каждый раз это вызывает такие реакции. На самом деле, расследуя цепь событий, в общем-то, здесь установлено, что это была серьезно организованная акция.
Это же были демонстрации, поджоги. Насколько я помню, это было такое очень массовое движение в разных странах. И даже, так сказать, в Дании там представители исламской общины просили у властей, чтобы те оказали какое-то давление на газету. То есть с самых разных сторон.
Да, но я хочу сказать, что есть большая разница между тем, как это происходило у нас в Дании или в Западной Европе, и в исламском мире. Не было никакого насилия в Дании. Да, были демонстрации, были попытки привлечь нас к судебной ответственности, но эти дела проиграли, эти мусульманские организации. А все насилие были в странах, где свободы слова нет и где не соблюдаются элементарные человеческие права. Что мне говорит о том, что как важно, когда есть такие конфликты, именно настаивать на право свободы слова. Насилие, поджоги, убийства и так далее и тому подобное, они именно происходят в странах, где люди не привыкли к свободному обмену информацией. Я хочу сказать, в Сирии, например, не бывает никаких стихийных демонстраций. Это как будто бы, если трудящиеся Советского Союза, они вышли на демонстрацию против установки каких-то ракет США в Западной Европе во времена Брежнева. Примерно такого же рода стихийности были за этими демонстрациями на Ближнем Востоке. Это была организованная акция в каждой стране по своим причинам и по своим мотивам, чтобы показать себя представителями истинных мусульманских интересов и так далее и тому подобное.
Да, Флеминг, давайте перейдем вот к существу дела. На семинаре, на котором вы рассказывали эту историю, вы произнесли одну резкую максиму, которую не все поняли из присутствующих, что человек в свободном мире имеет право на очень многое, но он не имеет права не быть оскорбленным в своих религиозных или каких-то иных чувствах. Как эта шкала прав и их приоритет, как она располагается для вас, и как вы определяете для себя приоритет в этих правах?
Это действительно так, что человек имеет много прав в демократическом обществе. Право на передвижение, право голосовать, право на свободу религии, право на свободу выезда, въезда в страну и так далее и тому подобное. Но единственное право, которое человек не имеет, это право не быть оскорбленным. Если мы принимаем сентенцию, что человек имеет право не быть оскорбленным, мы будем иметь газеты, радио, телевидение примерно как газета «Правда» во времена Сталина. Потому что люди оскорбляются каждый день, когда они включают телевизор, когда они читают газету или смотрят кино. И уровень или порог оскорблений очень разный у разных людей, и у разных религий, и у разных футбольных команд. И если мы это принимаем как норму, тот, который кричит выше или громче всех о том, как они оскорблены, они будут определять, что можно говорить и что нельзя. И если мне что-то не нравится, что вы говорите, я просто скажу, вы меня оскорбили, замолчите, пожалуйста. Это жить по понятиям, а не по правилам демократического общества. Это примерно те же принципы, которые существуют в мафии. Ты меня уважаешь, если нет, я тебя убью. И что очень как-то смешно в этом деле, что много, к сожалению, слишком много мусульман не понимают смешного. На самом деле это как-то очень парадоксально, но я это испытывал довольно много раз в течение вот этих событий.
Изменились ли отношения, ну, скажем так, медиа и мусульманского мира, или общество, скажем, датского и мусульманской общины после всей этой истории? Какие-то уроки кто-то для себя извлек, или конфликт, так сказать, там перешел в какую-то скрытую, латентную форму?
Я считаю, что и в Дании этот конфликт имел очень положительные последствия, и в том смысле, что эти карикатуры, на самом деле, они же не создали новую реальность, они просто раскрыли реальность, которая уже была, но очень много боялись ее трогать. И тот факт, что у нас сегодня эти проблемы интеграции, сосуществования разных культур внутри одного общества, что мы это обсуждаем в более открытой форме, на самом деле открывает путь к решению этих проблем. И вместо того, чтобы, так сказать, от них отказаться или их обойти и так далее. Есть определенная типология любого общества, когда приезжают много иммигрантов с другой культуры. Есть первый этап, когда люди как будто избегают друг друга и боятся это обсудить, потому что есть конфликт. Потом поступает второй этап, когда конфликт уже неизбежен, потому что накапливается определенный материал. И в третий этап происходит тот процесс, когда люди начинают принимать друг друга. И эти новые граждане или новые культуры, они интегрируются в какой-то новый социум. И мы сейчас в Западной Европе пока еще или находимся на первом этапе, или на втором. И я считаю, что из-за этого конфликта мы в Дании, так сказать, и впереди и многих других в Западной Европе по решению этих проблем, именно потому что этот конфликт побуждал людей к тому, чтобы действительно относиться и высказаться. И уже есть несколько, в общем-то, конкретных результатов. Например, были созданы новые мусульманские организации, которые придерживаются демократическим принципам. До этого и много людей в Дании думали, что мусульманская община очень однородная, и оказалось, что она же такая многородная, как другие общины. У нас издаются учебники для школ, где описывается необходимый демократический канон. И мы, как датчане, как и приезжие, вынуждены думать о том, кто мы такие и что является основополагающими ценностями демократического общества. Мое поколение или поколение моих детей никогда не были вынуждены об этом думать. Я об этом думал, потому что я какое-то время жил в Советском Союзе, но большинство граждан здесь просто воспринимали это как данное. А сейчас мы вынуждены об этом думать, на какие вещи мы можем идти на уступки и на какие вещи нельзя поступиться принципом.
С редактором отдела культуры газеты «Юланспостен» Флемингом Розе беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Москвы дали правозащитникам разрешение на проведение в воскресенье шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. Мать российского сержанта Александра Глухова, сдавшегося грузинским властям, решила уехать из Цхинвали обратно домой в Удмуртию. По словам представителя российского командования, Галине Глуховой не удалось договориться с грузинскими властями об организации встречи с сыном. Грузинская сторона пока не комментирует ситуацию. Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс не исключает сотрудничество между США и Россией при создании системы противоракетной обороны. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуация на Кавказе, перспективы иракского урегулирования. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 40 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества, священные для шиитов город Кербела. В Грузии в результате взрыва на военной базе у города Гори в пятницу ранены 3 человека. Пострадали сотрудницы базы Оси-Аури, занимавшиеся уборкой территории. Одна из раненых в тяжелом состоянии. Ведется расследование. Сенатор-республиканец Джад Грег отклонил предложение президента США Барака Обамы занять пост министра торговли. Грег заявил, что не полностью разделяет позицию администрации Обамы относительно путей выхода из экономического кризиса.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нет мусоросжигательным заводом. Российские экологи ждут ответа президента Медведева. И наука. Как Дарвиновский музей популяризирует теорию эволюции. Российские экологи ждут ответа от президента Медведева. На прошлой неделе ему передали более 100 тысяч подписей против массового строительства в российских мегаполисах мусоросжигательных заводов. За этой темой следит Любовь Чижова.
О планах московского правительства построить к 2012 году вокруг российской столицы 6 мусоросжигательных заводов стало известно в прошлом году. Инициативу московских властей подхватили в Санкт-Петербурге, Челябинске, Якутске, Нижнем Новгороде и других российских городах. В январе российское отделение Greenpeace провело акцию по сбору подписей против строительства мусоросжигательных заводов, а в начале февраля более 100 тысяч подписей упаковали в коробки и отправили в администрацию президента Дмитрия Медведева. О том, как собирались подписи, рассказывает координатор токсического проекта Greenpeace в России Алексей Киселев.
Ростовая кукла, которая вот просто сама по себе ходила, там кто хотел, тот с ней фотографировался, там пыталась делать какие-то фото и видео работы, при этом постоянно почему-то попадала в поле зрения сотрудников милиции. Она там шла по Тверской в районе Тверской 13, здание мэрии Москвы. Ее вообще брали ОМОНом, грузили в автобус со знаком «Осторожно, дети». Такие смешные вещи, на самом деле, да, и идея была одна, просто объяснить гражданам, что по стране вот проходит эта волна идей строительства мусоросжигательного завода, потому что в Москве это оформлено постановлением, что Greenpeace России, а также достаточно большое количество инициативной группы не только из Москвы, но и из Питера, там, Сибири, Дальнего Востока собирают подписи под обращение к президенту, как единственный человек, который набрался смелости год назад потребовать от исполнительной власти все-таки заняться отходоперерабатывающей отрасли, что было позже подтверждено министром Трутневым, стало одной из основ программы реконструкции города Сочи. И что мы собираемся 5 февраля это все передавать президенту, что мы и сделаем. Люди понимают, что проблема отходов – это проблема объема. Власти федеральные понимают частично. Если верить санитарному врачу Онищенко, то и там не понимают ничего. Московские власти это, наверное, знают, но делают вид, что этого нет. Что проблема отходов – это проблема объема. И строить надо любые объекты, любые, подчеркиваю, которые предложат нам снижение объема за минимальную стоимость. А если принять во внимание, что в нашем мусоре 70% упаковки, которая вся перерабатываема, да, то ответ очевиден. Нам нужно изъять упаковку, и проблема отходов практически будет решена.
На прошлой неделе вы передали более 100 тысяч подписей против мусоросжигательных заводов президенту. Как вы думаете, какой резон у президента к вам прислушаться?
Теперь у президента есть 112 520 человек, которые поддерживают его требования федеральным органам исполнительной власти заняться отходоперерабатывающей индустрией в стране. Я думаю, что в условно политически апатичном обществе российском, о котором президент знает, такая поддержка немало. Вопрос, насколько грамотно он захочет ей воспользоваться, мы надеемся, что грамотно.
Дым от этих мусоросжигательных заводов до центра Москвы будет долетать?
Дело в том, что, насколько я знаю, и пускай специалисты меня поправят, Москва – это котел. И все, что происходит по кругу, все это все равно стекается вот вниз, в центр города. В теории президент может оказаться под воздействием, но сейчас, поскольку президент у нас работает в Кремле, пробка на набережной, конечно, это больше угроза президенту.
О московских планах по строительству 6 мусоросжигательных заводов известно достаточно давно. О питерских планах стало известно достаточно недавно. Как вы думаете, почему питерские власти переняли вот эту практику московскую?
Ответа нет. У меня вот есть такое убеждение, что просто посмотрели, что Лужков там что-то делает, решили, что нам тоже надо, вот по принципу и нам надо. Зачем? Для чего разумного объяснения в Питере дают еще меньше? При том, что, да, смотрите, Питер – уникальнейший российский город. И не просто город, а мегаполис, да, больше 5 миллионов человек. Где есть заводы по механо-биологической переработке отходов, то есть компостные заводы. Где есть в черте города сортировочные предприятия, где налажена система продажи вторсырья. То есть у губернатора Матвиенко есть все и даже больше, и при том, что всего этого нет у мэра Лужкова, да? То есть это, в принципе, Лужкову надо перенимать опыт Питера, а не наоборот. И мы как раз об этом пытаемся докричаться до питерских властей, что, ребята, вы должны не технологический абсурд в город приносить, а наоборот доводить сейчас до ума то, что уже есть. Раздельный сбор в городе, выделение пищевой фракции компостируемой, да, из отходов и их переработку, потому что это необходимо для решения городских проблем и так далее.
Говорил координатор токсического проекта «Гринпис» в России Алексей Киселев. Специалисты напоминают, что при сжигании мусора выделяется один из самых токсичных ядов – диоксин. Он, по мнению ученых, действует на человека на генетическом уровне. Один раз попав в организм, никогда оттуда не выводится. Естественно, это опасно многими, в том числе онкологическими заболеваниями. Отказываться от сжигания мусора не нужно, просто перед этим его надо тщательно сортировать и удалять из него все химические отходы – батарейки, старые градусники, химические реагенты и так далее. Вот как раз этого на новых заводах не предусмотрено. Грамотная сортировка мусора – это целая философия, так считает глава ассоциации «Мусорщики Москвы» профессор Лазарь Шубов.
Решать ее нужно цивилизованно. Необходимо создать целую систему обращения с отходами. Не брать какую-то избранную технологию, какую-то монотехнологию, как, например, сжигание. Или, например, у нас все вывозят на захоронение, а сейчас хотят все не на захоронение, а в мусоросжигательную печь загнать. Или направляют весь поток на сортировку, на ручную, всю эту грязь и пытаются оттуда что-то извлечь. Это нонсенс, это чепуха. Должна быть система обращения с отходами. Экономически целесообразно выделить два этапа. Первый этап – масштабная программа ресурсосбережения, реализация этой программы. Это управление потоками отходов по критерию ресурсосбережения.
Что это значит?
Это означает, что нужно создать систему селективного сбора вторсырья и его переработки. А что для этого нужно? Первое – активно работать с населением, целенаправленно работать, объяснять, для чего и почему это нужно. Почему это нужно? Объяснить очень легко. Это нужно для того, чтобы проблема ТБО решалась цивилизованно. А цивилизованно – это значит максимально сократить поток отходов на захоронение и на сжигание. Население – главное заинтересованное лицо в чистоте города, в чистоте пригорода. И оно вправе рассчитывать, что этот вид коммунальных услуг, решение проблемы ТБО, это вид системы жизнеобеспечения, это вид коммунальных услуг. Платежи за эти услуги сведены к минимуму. Вот для этого и нужно объяснить, что население должно активно участвовать в этом процессе.
А что для этого нужно сделать? Сколько, грубо говоря, ведер для мусора должно быть дома и сколько мусорных бачков должно стоять во дворе?
Объясняю. Чиновники вот поставили контейнеры около домов по всему городу с надписями «бумага», «пластмасса», «стекло». Это глупость, просто глупость. На кухне нужно иметь не 5-6 емкостей, как в Европе, это тоже ошибка, а всего две. Две емкости. Вот участие населения к этому и сводится, что иметь на кухне две емкости. В одну складируется вторсырье чистое, бумага, пластмасса, стекло, алюминиевые банки, жестяные банки. Это в одну емкость. А все остальное в другую. Так вот, все остальное это выносится в мусоропровод, как и продолжало выноситься, а вторсырье должно выноситься в контейнер, но в один, для вторсырья. Все коллективно собранное вторсырье. Дальше необходимо построить сортировочные комплексы, куда это коллективно собранное вторсырье будет направляться. Москва об этом даже не думает. Этого нет просто. На этих комплексах вторсырье будет сортироваться покомпонентно и готовиться к дальнейшей переработке. Пакетироваться, брикетироваться, складироваться, централизованно сбываться, потому что его очень много. Дальше нужно организовать обращение с централизованными потоками отходов. То есть поток остаточных отходов и поток собранного вторсырья, который пойдет на сортировочные комплексы. Дальше необходимо создать технопарк. Во многом он уже есть, но нужно его развивать. Это технопарк по переработке вторсырья. У вас получается индустрия переработки вторсырья, как в цивилизованных странах. Возьмите такие страны, как Германия, Австрия, Швеция, Люксембург, Дания, Голландия. Там от 40 до 60% выделяют вторсырья и перерабатывают их бестермическими методами.
А вот если я не ошибаюсь, все-таки в Германии мусор тоже сжигается.
Ну, сжигается. В Германии 30% ТБО подвергают сжиганию. 30, но не 100, как в Москве. Вы понимаете разницу?
Профессор Шубов напоминает, что к 2012 году в Москве должны построить 6 мусоросжигательных заводов. Сейчас в городе есть уже 3 действующих подобных предприятия, тогда как ни в одном из европейских городов не строят больше 2 заводов сразу.
Управление твердыми бытовыми отходами по критериям ресурсосбережения – это ценные компоненты, которые попали в ТБО во многом после разового использования, и опасные бытовые компоненты – это поток маленький. По данным Швеции, это всего 1%. Это, я говорю, отработанные батарейки. Понятно, это о чем речь идет. Отработанные красители, остатки всевозможные. и так далее, и так далее. Но 1% в Москве от 4 миллионов – это 40 тысяч тонн. И 40 тысяч тонн пойдет в мусоросжигательные печи, потому что запланировано 9 заводов иметь. В мире нет городов, где бы было в городе более 2 мусоросжигательных заводов, а в Москве будет 9. И на город пойдет огромный поток бескислородного газа, отработанные газы. Это 9 заводов, 60 миллионов кубических метров ежесуточно. Смог на город пойдет.
Лазарь Яковлевич, судя по тому, что вот вы лично владеете информацией, и существует ассоциация «Мусорщики Москвы», значит, ведь в Москве тоже, в принципе, умеют цивилизованно перерабатывать мусор?
Нет, в Москве не умеют. В Москве, берусь сейчас сказать, просто нет специалистов, которые в комплексе владели бы этим вопросом. У нас занимаются этим люди, которые раньше работали директорами мусоросжигательных заводов, волей судьбы, а теперь они решают судьбу города, формируют мнение правительства Москвы.
Чем занимается ваша ассоциация?
Ассоциация сейчас во многом ведь бездействует. Тут целая система событий, ряд событий произошло. Я ее председатель. Ну, председатель функционирует. Ну, функционируем мы так, немножко общаемся. Но вообще главная цель – это повышение эффективности системы санитарной очистки города. Это установление связи между управляющими структурами в этой сфере и конкретно людьми, которые занимаются, фирмы, структуры, которые занимаются сбором, вывозом ТБО, сортировкой и так далее, и так далее.
Связь с властями у вас какая-то есть?
Не получилось никак. У нас выходила 4 года газета, она очень шумела по Москве, и мы об этом писали. Не получилось. Нас управление ЖКХ и Б не воспринимает, не подпустили близко. Мы предложили разработать концепцию решения проблемы ТБО. Ну, абсолютно ничего не подпустили нас.
Как вы думаете, у экологов получится своими акциями и сбором подписей остановить строительство мусоросжигательных
Если
заводов?
Если правильно направлять эти акции, потому что нельзя протестовать просто так против строительства мусоросжигательных заводов. Протестовать нужно вот против чего. Каждый человек хочет быть уверен, что ему представляется качественные услуги в решении проблемы ТБО, цивилизованное решение проблемы ТБО, и платежи за услуги сведены к минимуму. Здесь с точностью наоборот. Самый дорогой вариант решения проблемы – прямое сжигание всей образующейся массы ТБО. Пусть из бюджета платят. На сегодня 2000 рублей за тонну почти. За тонну сжигаемых отходов уже 2000 рублей за тонну. Бюджет формируется москвичами, поэтому мне не безразлично, куда этот бюджет идет. Но москвичи тоже платят. Там порядка 150 рублей за тонну идут такие платежи. Почему в Москве первоочередными мероприятиями, темпами осуществляется строительство мусоросжигательных заводов без решения проблемы ресурсосбережения? Почему? Пусть ответит на вопрос. Никакая газоочистка не может повлиять на содержание кислорода в отходящих газах. Этот газ бескислородный, в огромных объемах. Он более тяжелый, чем воздух. Он идет вниз. Это здоровью не способствует.
Это было мнение главы ассоциации «Мусорщики Москвы» профессора Лазаря Шубова. Экологи из Greenpeace разработали интерактивную карту Москвы и области с отмеченными на ней будущими и нынешними мусоросжигательными предприятиями. Зайдя на сайт организации и открыв карту, можно понять, как лично вы пострадаете от воздействия завода.
О протестах против строительства мусоросжигательных заводов вокруг российских мегаполисов рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня только специалисты помнят, что научные труды Дарвина издавались в Англии и России почти одновременно, с разницей в несколько месяцев. Также немногие знают, что именно в России появился первый в мире музей эволюции. Таким задумал его основатель Дарвиновского музея Александр Федорович Коц, потому что считал значение трудов Дарвина огромным. О том, как государственный Дарвиновский музей популяризирует теорию эволюции в наши дни, рассказывают его научные сотрудники Александр Рубцов и Юлия Шубина. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Ваш музей организовывался 100 лет назад, и он как раз создавался с целью пропаганды учения Дарвина. А как сегодня обстоит с этим дело?
Даже, наверное, не с Дарвином, а именно с теорией эволюции, как бы с его научным наследием. Надо сказать, что, ну, на мой взгляд, достаточно парадоксальная ситуация сложилась вокруг эволюционной теории, потому что для биологов то, что эволюция – это реальность, это даже очевидный факт. Потому что это для биологов теория эволюции – это уже давным-давно как бы теоретическая основа всего современного здания биологии. То, что это реальность, не вызывает никаких сомнений. В то время как для большинства не специалистов, не биологов, наоборот, многие из них уверены, что теория эволюции – это больше не наука, а идеология, которую используют как основа социалистической идеологии. Когда социализм в России закончился, то многие считают, что и теория эволюции тоже вместе с ним
закончилась.
Да,
и закрыть.
И, да, и почему до сих пор она не закрыта? Вот возникает такое недоумение у многих. И вот наша задача, на мой взгляд, это как раз годовщина юбилея Дарвина. Это хороший повод вспомнить о том, что такое теория эволюции, как она создавалась, и показать, что действительно реальная наука, современная, с современными задачами, проблемами, методологией.
Как вы считаете, изначально оправдано ли идеологическое звучание у теории эволюции?
Ну, наверное, любая наука так или иначе связана с идеологией, но вообще, на самом деле, это достаточно сложный вопрос. В идеале наука, конечно, должна быть свободна от идеологии. То, что науку притягивает к идеологии, это заслуга не ученых, а популяризаторов науки.
И
политиков, да. Как бы нормальная, хорошая наука должна от идеологии как-то открещиваться, на мой взгляд. Ну, так же, как соотношение на науки и религии, да, то есть это и веры. То есть это вопросы взаимосвязаны, но отдельные друг от друга существующие, как бы параллельны друг другу.
Сегодня так уж случилось, да, что учение Дарвина не свободно от идеологических трактовок, но, как я понимаю, в своей программе «Дарвин 200» вы все-таки старались от этого максимально уйти,
да,
освободиться.
Как вот сам Дарвин был далек от идеологии, был чистым ученым, так, собственно, и чистая наука, чистая теория эволюции должна быть свободна от идеологии. Да.
Вот тут упоминалась некая идеологическая нагруженность как бы теории эволюции, которая, конечно, в общем-то, не изначально была свойственна, наверное, дарвиновскому учению, а насильственно навязана, что ли. И сегодня очень активно многие выступают против теории эволюции, дарвинизма, против преподавания в школах. Это и в Америке очень сильно сейчас проявляется, там и судебные процессы происходили по этому поводу. Да и у нас в стране тоже ситуация непростая. Ну вот, например, в Русской Православной Церкви довольно сильно движение, требующее ввести в школах преподавание наряду с теорией эволюции, ввести преподавание теории божественного сотворения жизни и так далее, чтобы эти предметы преподавались на равных. Даже вот сейчас вот были выборы патриарха, один из двух кандидатов, митрополит Климент, выступал в прессе с такими требованиями, критиковал дарвинизм и говорил, что это только одна из теорий, что нужно обязательно преподавать теорию творения. Как ваш музей смотрит на эту ситуацию? И сталкивались ли вы в своей деятельности с какими-то проявлениями враждебности к вашей деятельности?
Юлия?
Ну, скорее всего, с проявлениями враждебности нет. Мы стараемся не обострять этих конфликтов. Стараемся просто выдвигать достаточно взвешенные научные аргументы против креационизма. Стараемся, что выглядят достаточно убедительными, не вызывая каких-то конфликтов. Наша задача не создавать конфликты в обществе, наверное, а убеждать фактами, образовывать людей. Поскольку школьные программы сейчас действительно, по биологии я имею в виду, программы, очень мало часов, учителя не успевают дать качественные знания по биологии. И теория эволюции дается настолько упрощенно, вульгарно, что уже даже и не знаешь, во благо это эволюционная теория или во вред, что становится понятно, роль музея в пропаганде научных знаний, формирование научного мировоззрения становится сейчас особенно велика. И из этого вытекает актуальность нашей работы.
А вот вы можете привести пример, вот конкретно, как именно музейными средствами, музеи, как вы можете показать то более наглядно, что, например, в школе продемонстрировать трудно, пояснить. Действительно, биология в школьной программе выглядит довольно сухо, где-то очень упрощенно, где-то слишком сложно.
Дает много поводов для нападок,
да,
совершенно дает, верно.
Да, скажем так, она очень уязвима.
Она очень уязвима, потому что дается на очень упрощенном уровне. Но если говорить серьезно, то наша задача ведь тоже... Это учение с развлечением жанра музея. Мы должны заинтересовать посетителей посетителя с тем, чтобы он захотел посмотреть что-то в литературе, увлечь его этой темой, дать дополнительную информацию, может быть, воздействовать не только на разум, но и скорее на эмоции, чтобы информация до разума дошла. Для того, чтобы привлечь внимание к нашей экспозиции, мы разрабатываем культурно-образовательные программы. И это заставляет посетителя более внимательно смотреть экспозиции нашего музея. Например, для выставки «Эволюция. Миф или реальность» разработана двухуровневая образовательная программа, которая человека побуждает к тому, чтобы он прочел все тексты, находящиеся в витринах, и не только посмотрел выставку, но и вдумался в ее содержание. Прошел вот все те, скажем так, логические причинно-следственные связи, которые автор выставки закладывал в экспозицию. И в результате сам пришел к выводу, что такое эволюция, миф или реальность? Либо под ней реальные законы, которые существуют в природе, и эволюция подтверждается неоспоримыми фактами.
Может быть, вы просто на конкретных прям эпизодах расскажете, покажете, как это работает? Нам трудно, на радио нет картинки. Но попробуйте, может быть, рассказать.
Я попробую рассказать, может быть, даже на примере всей деятельности музея, не столько на примере выставочной работы, хотя она тоже сопровождается культурно-образовательными программами. У нас в музее действует многоуровневая программа, обучающая гидов по экспозиции. Это небольшие брошюры, которые содержат инструкцию к изучению экспозиции нашей. И когда мы их создавали, мы руководствовались принципом Дистервега. Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. И эти обучающие гиды содержат план зала, инструкцию, вопросы, задания разной степени сложности, ответы на которые можно найти в экспозиции музея в витрине, если вы внимательнее посмотрите. И коэффициент полезного действия от подобного знакомства с экспозицией значительно выше, даже чем когда с экспозицией знакомит экскурсовод. Потому что не секрет, что у детишек бывает так, что в одну ушко влетела информация, с другого вылетела. А вот когда здания сами добываются, и человек читает тексты в витринах, ищет сам ответы, информация уже запоминается на другом уровне, более сознательном. И с подобными гидами можно познакомиться и с многообразием жизни на Земле, и с залом, который рассказывает о развитии биологии, о познании живой природы. И, например, по залу с серьезным названием «Микроэволюция» существует порядка 5 разнообразных гидов, которые могут познакомить с этой темой на самых различных уровнях. А тема «Почему они такие разные?» для учеников начальной школы до серьезных тем вида образования, наследственности, изменчивости. Такие же разработаны обучающие гиды и по макроэволюции. Для маленьких это будет тема сформулирована «В мире древних животных» будет подразумевать и разгадка кроссвордов интересных, какие-то, может быть, складывания оригамических игрушек, наряду с серьезными знаниями, которые ребятки получают. То же самое по антропогенезу. Одним словом, мы делаем все, чтобы наша экспозиция была доступна и понятна и интересна даже без экскурсовода. Этому служат...
Вот гиды, вы говорите, они в виде чего?
Это тетради.
Это тетради,
это обучающая, да? Тетрадка с занятиями, которые активизируют познание и взрослых, и детей.
Их можно купить, да. Там у вас
их музей, можно, да? Купить, они очень доступны, стоят меньше, чем проезд в транспорте городском. Так что это с этими обучающими гидами очень многие родители с детьми ходят по музею. Еще один повод для того, чтобы общаться родителям и детям на интересные темы общей деятельности. Это то, чего порой так не хватает, общих тем для общения родителям и детям. Музей это представляет.
А вы еще и компьютерные игры делаете. Вот мне однажды в вашем музее подарили такую замечательную игру, там нужно угадать следы животных на снегу или там обгрызенные шишки. Мы всей семьей играли, такое захватывающее занятие. Вот как там куница пробежала или лось прошел.
Точно, точно, мы тоже с ребенком играли.
Это очень приятно услышать. Действительно, у нас есть игровые компьютерные программы, рассчитанные на детей, на взрослых. Работает экологический центр «ЭКО Москва», разрабатываются игровые программы. Ну, по теории эволюции, правда, признаться, у нас достаточно серьезная программа, ее Александр Сергеевич разрабатывал. Но она тоже многоуровневая и интересная. Ну, и тема такая, не особенно рассчитанная на игру.
А вот по теории эволюции, что за программа? И ну, на кого она рассчитана?
Наверное, Юлия имеет в виду образовательную программу к выставке «Миф или реальность». Как и вся выставка, так и программа рассчитана прежде всего на школьников, которые это все изучают.
Школьники старших классов,
которые изучают в школе все это дело. Там два уровня. Первое просто рассчитано на то, чтобы... Ну, там, на самом деле, не обязательно школьник, это любой человек, может, и взрослый тоже, если ему интересно будет. Просто ответы можно найти в витринах, вот внимательно на них посмотрев, прочитав тексты. А второй уровень, там такие вот как бы вопросы уровня Олимпиады по биологии, там надо... как подумать, выбрать правильный ответ из проведенных. И там ну, такие немножко провокационные вопросы, над которыми надо, действительно надо подумать.
Например?
Например, может ли образ жизни общественных насекомых, когда большинство особей отказываются от размножения в пользу царицы, образоваться с помощью естественного отбора, если основной принцип отбора то, что выживают те особи, которые оставляют после себя больше потомства, ну, в эволюционном плане выживают.
Это ребенок должен сам открыть теорию родственного отбора? Или у вас там в музее какие-то подсказки
есть? Там вот есть варианты ответа, три варианта ответа, вот и надо выбрать правильно. Да, вот,
ну, эта тема действительно обсуждается в экспозиции. Но вопросы достаточно сложные были.
То есть, если он захочет найти подсказку, он ее найдет?
Да, да, конечно. Информация к размышлению есть в экспозиции, и тексты есть, которые наводят на правильный ответ.
С научными сотрудниками Государственного Дарвиновского музея Александром Рубцовым и Юлией Шубиной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги политсовета движения «Солидарность», определявшего отношение к нынешнему политическому курсу Кремля, обсуждаем с его активистом, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дано поручение, создана правительственная комиссия.
Орбиты МКС и разрушенных спутников, они не совпадают.
Версии будут рассматриваться все, в том числе и связанные с служебной деятельностью.
Some part of the conspiracy.
Часть заговора возникла на территории Пакистана.
Его предупреждали о запрете на въезд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.